Рассказы из русской истории.
Продолжаем эфир. Это программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Владимир Станиславович, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
И у нас в студии кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Юрий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Коллеги, ну, несколько вопросов уже прислали на номер 8-968-766-3311. И справедливости ради, на некоторые из них мы уже ответили. Так сказать, по поводу водки, по поводу того, что, собственно, почему Дмитрия Медведева чаще всего ассоциируют именно с ученым-химиком.
Менделеева.
Да, Дмитрий Менделеев, да. Ну и некоторые другие, если позволите, я задам, если вы не против.
Да, конечно.
Вот,
конечно.
Просят уточнить, почему так происходит, что в Америке таблица Менделеева не значится, собственно, как таблица Менделеева ни в каких учебных заведениях?
Это не только в Америке, во многих странах. Я вижу тут несколько причин. Во-первых, общеизвестно, что все в этом мире изобрели англосаксы. Вот. Остальные не считаются. А во-вторых, приоритет Менделеева при жизни не оспаривался. Даже те ученые, которым приписывалось изобретение таблицы Менделеева, в том числе и те, которые были вслед за Менделеевым, повторно награждены, была награда Лондонского королевского общества за выдающийся вклад и разработку данной таблицы. Эту награду получил Менделеев, кстати, который был академиком 100 академий наук мировых. И 100 академий наук и почетным доктором, ну, там, и почетным доктором, в том числе университетов. Общее число этих титулов у него примерно 100. Менделеев не был членом Российской академии наук. Вот. Но 100 мировых академий лучших университетов признали Менделеева своим членом и почетным доктором. Причем он был, по-моему, одним из немногих, если не единственным ученым своего, в своей отрасли, который был одновременно почетным доктором Оксфорда и Кембриджа. Между Оксфордом и Кембриджем есть негласное соглашение о том, что если ты доктор Оксфорда, то Кембридж тебя не признает. И наоборот. Для Менделеева было сделано исключение. Вот. Так что при жизни с приоритетом Менделеева, приоритете Менделеева никто не сомневался. А дальше началась большая политика, как обычно. У нас Попов не изобрел радио, Яблочков не изобрел, лампу накаливания. И только один единственный ученый, чей приоритет на Западе не ставится под сомнение никогда, никем вообще, это академик Сахаров, который изобрел водородную бомбу. И здесь тоже играет свою роль политика.
Коллеги, еще просят уточнить некоторые нюансы.
Кстати, не так. Академик Сахаров не является единоличным изобретателем водородной бомбы, хотя, безусловно, это был один из самых талантливых молодых физиков своего времени.
Ну да,
который активно работал над этой проблематикой. Да. Но там, конечно, был большой научный коллектив.
Коллеги, да. Еще просят нас уточнить один момент, а далее у нас уже есть звонок про промышленный шпионаж из биографии Дмитрия Менделеева. Просят уточнить. По-моему, идет речь о порохе.
Да, о порохе. Не просто порохе, а сверхсухой мелкий порох для морской артиллерии. Юрий Александрович, расскажите это?
Ну, насколько я понимаю, я не очень могу, как мы же не химики, да, нам очень трудно рассуждать, а что же, собственно, нового внес, так сказать, Менделеев? Но, насколько я понял эту историю, там, конечно, ни о каком промышленном шпионаже речи не шло. Речи не шло, просто тогда все варианты бездымного пороха, которые изобретались во Франции, в Германии, в том же в США, потом, позднее, они приводили эти соединения химические, этот порох приводил к очень быстрой изнашиваемости орудий. И там 150 выстрелов, условно говоря, и надо это орудие отправлять обратно на новую проточку ствола. И вот Менделеев, которому это поставил задачу...
Во-вторых, Юрий Александрович, это, во-первых, совершенно правильно. Во-вторых, орудие засорялось очень быстро и требовалось его прочищать дуло. Помните вот эти вот классические, всем известные картинки, как на Бородино без остановки прочищают дуло пушек солдата, да?
Ну, вот, да, но это еще та эпоха. Тогда еще не было бездымного пороха.
И третий, дым препятствовал стрельбе. Раньше же беспилотников наводки не было, понимаете, координаты не вбивали. Поэтому крайне важно было в том числе видеть поле боя. Вот. А там все, дым, все, ничего не видно, два выстрела.
И морское ведомство поставило Менделееву задачу, он ее решил, он изобрел какое-то вещество, пироколлодий, на основе которого можно было изготавливать на наших же заводах, и Менделеев именно настаивал, что это должно производиться у нас, иначе все равно, он говорил, мир науки так устроен, что это секреты просочатся, и иностранцы будут это делать, а мы будем у них покупать. Давайте наладим это производство сами на своих собственных заводах. Но из-за какой-то непонятной бюрократической волокиты внутри самого этого военного министерства тогдашней Российской империи, они решали, надо им это или не надо, и согласовывали несколько лет до начала 20 века. Хотя Менделеев свою работу выполнил и изобретение совершил.
Да, очень быстро.
Практически.
Там была еще потрясающая история, когда это испытывали на морской артиллерии, тогда все-таки морская артиллерия была наиболее передовой, прорывной. В свое время там много сделали для развития военно-морского флота в те времена при наших государях во второй половине 19 века. Есть известная история, как один из членов комиссии батистовым платком своим там или шелковым протирал дуло изнутри после выстрела. Вот. И убедившись, что платок после этого можно использовать по назначению, вот, писал это в рапорте. Нет, говорит, немыслимо. После выстрела чистый ствол изнутри. Да.
Прекрасная история.
Там была потом бюрократия, и плюс ко всему ВПК того времени неохотно разворачивался, поскольку заводы были загружены, как казенные, так и частные, производством пороха. Все было хорошо, бизнес налажен, а там приходилось бы делать большие инвестиции, новые линии, новые технологии. Ну, кому это надо? Вот, если бы государство прекратило закупать порох старого образца, для этого требовалось политическое решение, которое никто не принимал. И чем это закончилось, Юрий Александрович, помните вся эта история с бездымным порохом?
Насколько я помню, в США пришлось покупать...
Да. Первую мировую.
Первую мировую войну, то, что мы могогли бы начать производить сами и гораздо раньше. Но в любом случае, к шпионажу это...
С хохотом продавали нам порох, который шел по документам под названием «Порох русский». Русский порох.
Вот, такой вот реэкспорт, да.
Да, производился в США и продавался в Россию. Пока там первые два года точно, помню, пока мы там что-то у себя не начали производить, наконец.
Ну вот когда говорят, что это Менделеев шпионскими методами выведал у иностранцев, то подразумевается, что у иностранцев это было. В том-то и дело, что он это сделал, изобрел сам. Просто он съездил в США, посмотрел, как там делают. Съездил во Францию, посмотрел, как там делают. Понял, что там плохо. Он даже в Англии стрелял и участвовал в стрельбах из какого-то там... Он понял обстановку и понял, что надо сделать лучше, и сделал это. Но это не шпионаж, конечно. Шпионаж – это когда ворует что-то уже кто-то другой
придумал. Абсолютно. Не шпионаж. Давайте примем звонок на номер 8-495-95-95-91-2. Поступил звонок. Представьте, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день. Валерий Федорович, Москва. Я хочу сказать вам, что перед Томским университетом, перед главным корпусом в 2000-х годах установлен памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву и флоренскому, в тот момент главному гинекологу России. Дело в том, что отстоять строительство Томского университета принималось решение на самом верху. По-моему, даже в Госсовете. И только усилиями Дмитрия Ивановича и вот его коллеги было принято это решение, потому как было непонятно, каким образом профессура будет в Сибирь заезжать преподавать или как-то. Дмитрий Иванович выстроил всю эту картину и таким образом перевесил решение скептиков. И вот таким образом теперь стоит памятник перед Томским университетом.
Прекрасно. Спасибо большое, Валерий Федорович, за дополнение. Вот таких памятников Менделееву можно было бы поставить много где. Можно было бы поставить его между самым старым, например, нефтеперерабатывающим заводом в России, в Ярославле, перед Ярославским НПЗ. Потому что этот завод, построен еще до революции, построен там по предложению Менделеева, который рассчитал наиболее эффективно, вообще его степень его интересов поразительна. Он рассчитал эффективность поставок нефти, и где их лучше и как перерабатывать, где поставить нефтеперерабатывающие заводы. Ну, Ярославль, потому что там Волга, удобный подвоз и удобная потом развозка нефтепродуктов по ключевым промышленным регионам. И вот, соответственно, с его расчетом в Ярославле был построен первый НПЗ. Этот НПЗ с тех пор уже более, там, сколько, 100, я не знаю, сколько лет там он, эффективно работает. И экономическая эффективность его по сей день обоснована просчетами Дмитрия Ивановича Менделеева. Кстати сказать, человека, который первый же в России спроектировал и нефтепроводы. Тогда их называли, по-моему, керосинопроводы. Да? Вот первые нефтепроводы сделаны по расчетам Менделеева. Он был вторым в мире, начали нефтепроводы строить в США. Вот, но российский приоритет у Менделеева, европейский приоритет у Менделеева.
Олег, еще вопросы.
Вопросы еще и звонки.
Да, да, пока звонков нет, я напомню, номер 8-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Вопрос. Известно, что Менделеев много чем занимался, химией, военной наукой и так далее, еще и общественной деятельностью очень активно. Как он все это совмещал и успевал? Это один вопрос. И дальше, увлекался ли он каким-либо видом искусства? Спасибо.
Я, как человек тоже не чуждый наукам, только историческим, да, я поражаюсь, как есть великие люди, которые успевают заниматься и действительно тратят свой день и рационально его распределяют, что могут сделать так много. Ведь мы же ничего не сказали, например, о том, что несколько лет Менделеев занимался сельским хозяйством. И потом, когда он объяснял людям, как и почему надо реформировать Россию, почему нужно развивать промышленность, когда он полемизировал со сторонниками аграрного пути развития России, он опирался на свой опыт, потому что он в своем собственном этом имении Боблова под клином. Он увеличил там за несколько лет урожайность в два раза сам и показал, как это может быть устроено. Он сделал огромную роль, внес в метрологию в России. Я сам удивился, когда узнал, что, в общем-то, к концу 19 века вроде бы утвержденные меры веса и длины, аршин, фунт, которые вроде бы были зафиксированы же на государственном уровне, вот наши, но не имели эталона. И когда Менделеева назначили вот этим главой палаты меры весов, или сам он ее преобразовал в главную палату меры весов, они начали проводить ревизию, и выяснилось, что люди вешают и обвешивают на рынках России кто во что гораст. И продажные чиновники, ну или лучше сказать халатность это была, им же неоткуда было тоже взять, правильно. Они готовы на любую гирьку поставить государственную печать, мол, иди взвешивай. Что там творилось? А, конечно, развитие экономики, тем более промышленности, оно нуждается в этом. Менделеев много лет посвятил, он даже жил там в этой квартире, где палата меры и весов.
Коллеги, у нас еще есть один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Елена. У меня вопрос такой, как активная общественная деятельность помогала Дмитрию Менделееву в науке, и вообще, когда он все вообще успевал совмещать все, так сказать, грани своей деятельности?
Ну, вот у меня ответ один. Если человек сам для себя сознательно выбирает. Это же внутреннее его было убеждение, мировоззрение, которое он отразил вот в этой своей книге «Познание России», что работа – это зло, а труд – это добро. Он разделял, Менделеев очень интересно, он разделял работу и труд. Работа – это из-под палки, это раб работает, а работа – это наказание. А труд И он всю жизнь трудился. Он трудился в своем кабинете, он трудился, поднимаясь на воздушном шаре. И при таком отношении вообще к тому, чем ты занимаешься. И, конечно, его вдохновляла польза Отечества. Вот то, с чего я начал, например, я бы еще раз все-таки подчеркнул. Если бы человек занимался бы наукой как хобби или как... просто из какого-то любознательности, а он и свое здоровье не жалел, когда рисковал даже жизнью, поднимаясь, потому что он считал, что то, чем он занимается, это служение обществу, он работает ради пользы всего народа, он помогает России преодолеть трудности в ее развитии, и вот это благо народа для него было вовсе не абстрактным понятием. Почему его так любили при советской власти? Вообще, если открыть труды Менделеева публицистические, мы увидим, что он революционеров, коммунистов, социалистов, он их там все время ругает. Тем не менее, после революции в СССР его уважали, ставили ему памятники и так далее. Это же тоже интересно, да? Ты что, большевики не видели, что он такой недорос до марксизма, да? Они писали, недорос он до марксизма. Но, в общем-то,
Черносотенец.
Тем не менее, его уважали, потому что человек все-таки в рамках своего мировоззрения всю жизнь он потратил на то, чтобы изучать Россию. Он прям целую программу дал для всей нашей интеллигенции, как тогда, как сейчас бы мы сказали, и научной общественности. Чем лучше вы знаете Россию, тем больше вы можете сделать для нее пользы и добра. И отсюда его командировки по заданию различных министерств и ведомств для изучения экономического потенциала. И на Кавказе он был, Баку, и там сразу подъем, Владимир Вячеславович сказал, по поводу нефти. Да. И на Донбассе он был, и подал какую-то записку о том, как надо развивать этот угольный регион. И на Урале он был.
Целое исследование провел по заказу Министерства финансов и министра Витте с рекомендациями в 3 томах о состоянии промышленности Урала и что делает государство, как правильно поддерживать экономику и бизнес, чтобы развивалась промышленность на Урале.
У нас еще звонок.
Поразительная сфера, да, ширина интереса.
8-495-95-95-91-2. Пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос.
Здравствуйте, Иван, Москва. Вот хотелось бы такой вопрос задать. Личность, да, очень серьезная, историческая, которая была признана в свое время, да, при жизни, мирового уровня, масштаба, да, то есть фигура Менделеева. Что сегодня, возможно ли существование таких людей? Я уверен, что возможно, они существуют, я, ну, как бы сам имею отношение к науке. Но нет популяризации в данном отношении ни по телевидению, ни мы не слышим о таких людях. Почему мы слышим о певцах, там конкурсы всевозможные проводятся, но нет у нас на телевидении именно вот разговора о развитии личности в научном плане. И как это можно исправить? Или же это вот такое веяние, ну, как бы современная ситуация, она не позволяет? Вот как вы считаете, возможно или нет сегодня это реализовать?
Ну, это вот политический вопрос, наверное, более ко мне. Вы знаете, вот как раз и в нашем цикле передач «Рассказывая за русской историю» мы стараемся рассказывать о таких уникальных людях. По большому счету, это у нас первый опыт рассказа об ученом. Раньше мы больше говорили о государственных деятелях, полководцах, крупных чиновниках. Но все больше и больше я вижу, что мы мало знаем наших великих людей, ученых, промышленников, врачей. И, безусловно, в нашем цикле передач, дай бог, так сказать, он продолжится в сотрудничестве с каналом «Культура». Вот вы говорите, этого нет на телевидении. Но, к счастью, я много лет уже не смотрю телевидение, но, скажу вам честно, вот, по разным причинам. Но вот канал «Культура» я часто смотрю. Вот, и я вижу, какая у него поразительная такая премиальная аудитория, аудитория думающих людей. Поэтому каждую субботу в районе обеда в 2-3 часа по местному времени канал «Культура» без рекламы. У нас час, посвященный русской истории. Это рассказы о таких поразительных людях, как Менделеев. Потом передача выходит на «Культуре», и сразу же после этого она появляется в интернете на лектории Достоевски. На любых носителях, там, ВКонтакте, Рутюб, Ютьюб, сайт лектории Достоевски. Вы это вбиваете, это общественный проект, учредителями которого являются наши национальные библиотеки, учреждения культуры, Российский фонд культуры. Вот на всех ресурсах этого общественного проекта «Лектория Достоевский» вы можете посмотреть эти передачи. Конечно, мы об этом знаем, об этих людях знаем, к сожалению, мало. А знание жизни, биографии таких поразительных гениев нашей земли, как Дмитрий Иванович Менделеев, на мой взгляд, это лучшая мотивация для молодежи. Понимаете, это не в ларьке сигаретами торговать. Это человек 17-й ребенок в семье, бедная семья. Мать повезла его в Петербург поступать, потому что единственный шанс был на бюджетное отделение поступить, просто поднять всех детей. Не тяжело, одна, отец умер. Последние годы отец не работал. Вот. И человек, который добился всего, трижды номинирован на Нобелевскую премию и не получил ее только потому, что находился в личном, принципиальном, сказали бы сейчас, политическом конфликте с братьями Нобелями. Их, он называл их людьми злой воли и, так сказать, паразитами вот, на теле России, хотя признавал их, так сказать, эффективность как промышленников. Вот. Они делали все, чтобы премия их имени этому человеку не досталась. Вот.
Владимир Ростиславович, да. Юрий Александрович, у нас еще один звонок под занавес эфирного часа. Давайте примем и поговорим. Здравствуйте, представьтесь.
Добрый вечер, Анастасия, Москва. Вопрос такой. Какую роль Менделеев сыграл в освоении Северного морского пути? Как произошло его знакомство с Макаровым? Как к идее построить ледокол Ермак? Спасибо.
Юрий Александрович,
я знаю только, что Менделеев был активным идеологом, пропагандистом того, что вот это огромное богатство России, это ее, так сказать, протяженность вдоль Северного Ледовитого океана, это ее огромное конкурентное преимущество. И глупо не осваивать этот регион. Или, как сам Менделеев писал, завоевание Ледовитого океана России нужно, завоевание Северного полюса. Он очень много сделал, написав, по-моему, несколько десятков, 40, по-моему, у меня цифра такая засела, научных трудов об арктическом мореплавании. И принял активное участие в создании проекта ледокола, вот этого будущего Ермака, который в Советском Союзе называли дедушкой ледокольного флота. Намечен им был этот вот морской путь. Но какую он сыграл роль сам в освоении? Вот роль вдохновителя, человека, который обозначил эту нужность этого направления, важность, значимость ее, который, кстати...
Юрий Александрович, я подхвачу вашу мысль, поскольку вы сказали слово «мореплавание». Вот, чтобы мы понимали с вами ширину взглядов и вклада Менделеева в современную нашу жизнь, вот каждый раз, когда вы слышите по телевизору слово «нефтеналивной танкер», «Суэцкий канал», «Сомалийские пираты», кто-то там российскую нефть танкерами везет, кто-то эту нефть везет не туда. И на этом основывается сейчас вся мировая жизнь. Без этих танкеров не было бы мировой экономики в том виде, в котором она была. Нефтяной танкер изобретен лично Дмитрием Ивановичем Менделеевым. И по его проекту первые танкеры в России были построены. До Менделеева, который плотно работал, в том числе и с Нобелями, на бакинских нефтяных месторождениях, до Менделеева нефть перевозили по морю и по рекам бочками. Менделеев придумал и спроектировал наливать нефть непосредственно через насосы в трюм. Поэтому вот это тоже наше. Если в свое время запатентовал, мы могли бы и без нефти на этом зарабатывать деньги, только получая роялти с каждого танкера. Но, к сожалению, русские ученые велики в открытиях и не так хороши в коммерции. Поэтому,
понятно.
Да, поэтому здесь нам есть чему учиться у американцев.
Спасибо большое. Здесь ставим точку, с вашего позволения. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества и кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Спасибо большое.